Мы читаем труды Бальсалама на странице 810, статья Пихахам, устами мудрого. Статья также находится на 251 странице книги Каббала для начинающего. Ваши вопросы можно задавать в прямом эфире по нашему сайту. 810 страница, первая колонка.
И вот вижу я
ту глупость, которую, с которой встречаются множество занимающихся этой наукой. И так как Зор уже пролил свою горечь об этом, и говоря о том, что нету секретов и тайн Торы, и также находим среди других народов такие же истории. И сказали мудрецы, что сокращают они во время отдачи Мальхут. Что он хочет нам сказать? Мы когда-то были большой очень группой, несколько миллионов людей. Все мы находились в духовном постижении, выходцы Египта. Мы пришли к духовному раскрытию, то, что называется гора Синай, и достигли уровня, который называется Мохин Дехая. Это первый храм, то есть это духовная кли, которая находится на уровне Мохин Дехая. А после мы не смогли держать этот уровень надолго, потому что желание получать все время растет и растет и растет. Мы упали. Упали в изгнание, изгнание вавилонское. Все эти дни эпохи скрытия Эстера Малька, царевны Малька, царица Малька. И все это относится к вавилонскому изгнанию. Тогда мы находились в духовном постижении, несмотря на то, что это все равно является изгнанием относительно первого храма. Но так или иначе это является изгнанием, но уже большим, чем избавление египетское. И мы вернулись и опять построили второй храм. Это Мохин Денешама, это уже меньшая ступень. Как написано там, было несколько явлений. Родители и сироты, то, что сказано, то, что отсутствовало в первом храме, еще много таких признаков духовного постижения. Но так или иначе, не было даже ни одного ребенка от Дана до Бершевы, который бы не знал законов чистоты и нечистоты. Таким образом, мы существовали на духовном уровне. Мы не можем сегодня себе представить, как это можно видеть мир таким образом. Сила, которая все время властвует над этим, и как мы все время связаны, и как мы без этого тела, которое властвует над нами, потому что мы олицетворяем себя с духовной силой. Ты все время остаешься в состоянии, что ты находишься выше этой духовной жизни. Таким образом, мы существовали до разрушения храма, когда впервые за все дни Авраама, со времен Авраама, с того дня, как он обосновал свою группу вавилонян и называл ее Исраэль, Яшаркеэль, прямо к Творцу, с тех пор мы не были в разрыве от духовного и упали во время второго разрушения храма, мы упали с духовного уровня, с ощущения духовности в отрыв, в отключение, в то, что мы, то состояние, в котором мы сейчас находимся. И мы не можем себе представить, что значит жить в двух мирах. Когда ты видишь вечность, когда ты видишь все твои расчеты, весь твой взгляд, все это совершенно другое. Как можно это себе представить вообще? Между расчетом ребенка и большого человека. Это ведь тоже в том же мире, но здесь это просто невозможно представить. С того времени, как мы упали в этот отрыв, это называется нашим последним и самым худшим изгнанием, все последние изгнания были небольшими. После египетские, вавилонские, такие были изгнания относительные. А здесь это просто тотальное изгнание. И включение со всеми остальными вавилонянами, которые пока покрыли собой весь земной шар, и мы вместе с ними находимся уже и потеряли 10 колен еще во время первого разрушения. И остались всего 2,5 колена. И в каком состоянии все находятся. И что я хочу этим сказать? Нам нельзя представлять себе реальность относительно того, что мы сейчас себе воображаем, представляем. Нельзя нам говорить о Торе, представлять Тору как рассказы, и что она сокращается только в рамки этого мира. Это осуществляет так, это об этом думает так, об этом считает, что это так. Так нельзя считать. Это то, что нам говорит Бааль Сулам. Ты тем самым уподобляешь себя человеку, у которого нет ничего в руках своих. И как бы пренебрегаешь тем, что у тебя есть. Пренебрегаешь тем средством, за счет которого ты можешь подняться из своего изгнания в избавление. И тогда то, что ты читаешь в Торе, ты читаешь какие-то истории. Истории, к которым так относиться, это просто ужасно. Как будто это какая-то история с какой-то семьей, с которой что-то происходит, с членами ее семьи. Семьи Авраама, Якова или Моше с народом своим несчастным, как он там борется с ними. То есть нужно нам понять, о чем именно говорит Тора и о каких законах говорится. Не как справиться и устроиться со своим соседом, что я там сделал с его хозяйством, огородом, полем и так далее. А тут есть более внутренние, существенные вещи, за счет которых я должен исправлять себя. Потому что вся Тора говорит относительно сердца человека, которое мы и должны исправлять. Создал я злое начало, создал Так вот, если мы сделаем из всей Торы, который является всей программой, это 5 миров, все неживое, растительное, животное и человеческие состояния, уровни, как это желание будет существовать из всех этих 5 частей, и как все эти части, которые связываются между собой, и все с большей связью, со все с большим объединением, взаимностью, участием и взаимным поручительством будут связываться для того, чтобы уподобиться во всем этом большом механизме, для того, чтобы уподобиться силе отдачи, чтобы это было и желание, и как Творец, как единая сила. Для этого, по сути, мы и существуем. Поэтому он говорит в этом параграфе, что нам нельзя оставлять в стороне это средство для исправления. Потому что если мы его оставим в стороне, все, мы станем животными, у которых нет никакой связи с Творцом, с исправлением, с целью творения, вообще ни с чем. Поэтому отойти от науки Каббала — это невозможно. Это просто не дано нам, невозможно. Тем самым ты превращаешься в животное. Ты не сходишь на уровень животного, да. Мы об этом говорили, я хочу вернуться к этому немножко. Говорят, что слова мудрецов можно услышать только в спокойствии. Мне кажется, казалось бы, что Бааль Сулам должен был себя иначе вести на своем уровне. Ну, ты говоришь просто как праведник. Ну, что поделать. Каббалист, который находится на таком уровне, в Гмара Тикуне, который дает толкование на весь Эц Хаим, на весь Зор. И ты посмотри, как он говорит. Кричит. Действительно, не в спокойствии говорит. На этих малышей кричит. Ну, зачем? Ну, что он от них хочет? Нет, ты прав. Я с тобой согласен. Только есть еще одна проблема маленькая. Бааль Сулам пришел к этой высоте. Он сделал свое. И то, что должен был сделать сам, и то, что оставил нам. Но вопрос таков. Когда он относится, то есть, когда он относится к тем людям, на которых кричит, прежде всего он говорит об иерусалимских каббалистах. Есть такое понятие, когда он очень хотел переехать из Польши в Иерусалим и хотел встретиться там с настоящими, как он считал, каббалистами, большими, великими, объединиться с ними, учиться с ними вместе. И они делали нечто очень... сделают нечто большое, скорее всего. Но когда пришел туда, не нашел никого. Увидел, что они учатся то там, то сям, по различным методикам, когда просто учат то, что написано, философствуют по книгам, изучают наизусть то, что написано в книгах, и даже Писание Ари. Есть такие, которые вообще не Писание Ари читали, а труды Рамака и все еще предыдущие книги, но есть такие, которые, даже изучая Писание Ари, так же, как и сегодня, тоже есть люди, которые учат труды Бааль Сулама, но учат только для того, чтобы знать еще, как что сказать, что-то выучить, заучить, как острить умом. Есть такие, которые продолжают ту же методику таким образом. И на них он выплескивает всю свою злобу. Потому что это люди, которые все-таки находятся в контакте с наукой Каббала. Но отношение их к этому совершенно неверное. Оно обратное. Это яд смерти вместо того, чтобы быть эликсиром жизни. Потому что вместо того, чтобы возвращать свет, притягивать свет, возвращать к источнику, они говорят, нам не надо, нам не нужно исправлять себя. Так же, как мы и сказали прежде, что разница между наукой Каббала и религией, она в том, что в религии тебе не нужно исправлять себя. Если ты выполняешь свои действия ртом и руками, то, что называется традициями, все мы их знаем, все мы видим их, как люди поступают. Об этом они говорят, что этого достаточно, не исправляя сердце, не исправляя желание. В этом все различие. Это и есть различие, поэтому он находится в них в таком конфликте, поэтому он кричит, поэтому ему горько, потому что эти люди находятся перед источниками, оригинальными книгами, откуда можно взять, извлечь этот источник, световозвращающий к источнику, если человек будет чувствовать, что он плох. Но они говорят, что нет, мы с нами все нормально, мы делаем в материальном все, что нужно делать, а более того не надо. И в этом все различие, то есть различие оно существенное, по сути. И теперь ты говоришь, как может быть такое, что он будет кричать на них, как может быть, что он разозлится на них? Ведь все это свыше. Да, все свыше, кроме одного — исправления. Действительно, все свыше. То, что они находятся в плохом состоянии, то, что они находятся в таком состоянии, верно, это все свыше. Но то, что они неверно реагируют, это уже зависит от них. Если ты скажешь, что нет, ты просто аннулируешь понятие человека. Получается, что каждый пускай делает то, что хочет, и если ты к нему что-то придешь, скажешь, он скажет, ну, меня Творец таким сделал, что ты сделаешь? У меня справка от врача, знаешь эту историю, да? Ну, видишь, тут написано, я дурак, все, оставь меня в покое. Нет. Если нам нужно обязательно что-то выполнить, мы обязаны. Как же не быть в такой претензии, в особенности относительно тех людей, которые находятся в полных возможностях, чтобы это сделать. Тора у них в руках, занимается, перед ним находится наука Каббала, они занимаются ей, но они занимаются таким образом, что не притягивают света, а лишь бы знать, что там написано, не вытягивают оттуда силу исправления. Я тебе говорю, что и по сей день, и до сих пор, сегодня вообще есть такая мода, наука Каббала у тебя, кружки в синагогах, то там, то сям. Я очень рад, конечно, что это существует, но если ты меня спрашиваешь, я тебя спрошу обратно, зачем этим занимаются? Для того, чтобы исправить себя? Или просто потому, что это такое любопытство? Или некая мода, такая проходящая? Что здесь происходит? Или просто, чтобы показать, что у нас тоже вот такое есть? Для чего? Если это не для исправления, тогда нет смысла заниматься Торой вообще. Создал я злое начало, создал я приправу для исправления его. Только ради исправления нужно этим заниматься, и ничем иным. Если это не ради исправления, ты называешься гоем, иноверцем. Тебе запрещено изучать Тору. Чужеземцем. Если это ради исправления, ты должен заниматься этим в соединении с Творцом. Тогда у тебя есть к этому цель, целенаправленность. Поэтому то, что он злится из-за того, что свободный выбор, который был дан человеку, они не реализуют. Хотя это буквально близко перед ними находится. Ему очень горько от этого, поскольку он знает, что может быть через 15 лет или даже меньше начнется катастрофа, великая катастрофа. И она будет только из-за того, что мы пренебрегали исправлениями. Об этом написано в книге Зоар, и в предисловии книги Зоар, и вообще во всех книгах каббалистов, что все разрушение исходит от сынов Израиля. Из-за того, что мы не притягиваем это исправление, свет, возвращающий к источнику, ни себе, ни для других народов. Поэтому Бааль Сулам приходит и говорит об этом, и прежде всего это произойдет с народом Израиля. Поэтому ему очень горько, и он кричит. Я могу тебе показать писание каббалистов, где написано еще в 30-х годах, с огромным страхом о том, они писали, что произойдет вскоре в Европе, с большим страхом, с ужасом, когда уже видели всю эту кровь, все эти убийства, сожжения, все, что произойдет позже. И кричали об этом. Бааль Сулам, который приехал сюда из Варшавы, он хотел привести с собой 300 семей. И они уже были готовы идти за ним, потому что он был там судьей. Он заказал переездные домики из Швеции, если я не ошибаюсь, для того, чтобы поселиться здесь, в Израиле. И раввины там, в Варшаве, сделали запрет, устроили бойкот, не дали ему выехать. Как это так? Придет Машиах, придет Мессия, тогда выйдем. Пришел Гитлер, и это то, что с ними произошло. Поэтому он, когда видит, в какой форме это происходит в народе, на земле Израиля, ему за это очень больно. И это последствия, которые пойдут на весь мир. Ну что ж, продолжим. Будем надеяться, что мы что-то услышим из этого.
Мы находимся на строчке. И что сказали бы? И что сказали бы мудрецы Зор, если бы увидели они культуру этих грешников, утверждающих, что нет никакой мудрости и смысла в словах Зор и в науке Каббала, поскольку ведь сами тайны Торы говорят, что знание и понимание не проявляются в этом мире, и что все это просто красивые слова. Ведь собрались они завоевать Шхину во внутренних покоях дворца царя. И горе им, так как плохое вознаграждение ждет их души. Мудрецы говорили, что Тора жалуется Творцу, что люди, которых он сотворил, сделали из нее песни в кабаках. А эти даже песню не делают из Торы. И лишь ведут разговоры, пугающие каждого слышащего их и вызывающие гнев. И еще требуют они вознаграждения, утверждая, что в полной вере они делают это. Как сказано мудрецами, «До чего дошел народ этот, говорящий, что любит меня, но в сердцах своих далек от меня, что явилась причиной разрушения первого храма?» И эта причина явилась определяющей из всех причин, по которым я взялся за это разъяснение. И надо понять, что цель проста, а все уточнения, премудрости и многочисленные подробности существуют только во время подготовки, пока не достигли цели. Еще раз. И надо понять, что цель проста, что все уточнения, премудрости и многочисленные подробности существуют только во время подготовки, пока не достигли цели. По примеру того, если человек хочет посидеть в своем доме, то ему необходимо принимать во внимание подробности. Так, добавляем. Баль Сулям, то, что говорил, особое свойство Схура. Это еще было в результате деградации поколений, пока мы не пришли к тому состоянию, в котором мы сейчас находимся. И в этом сейчас находятся массы, все. И нет никакого обязательства в служении Творцу, не чувствуют никакой потребности в этом. И хотя занимаются работой, только потому, что заповедовало им и впитали это с молоком матери. И нет никакой потребности к работе. И если скажет какой-то мудрец, давайте постигнем это, поймем это, постигнем божественные вещи, сразу же они скажут, я чувствую, что не будет никакой потребности ни у кого. И еще то, что мы говорили в предисловии книги Зоар, там пишет Бааль Сулам, горе тем людям, которые делают Тору сухой, то есть без разума и мудрости, и только сосредотачиваясь на практических аспектах Торы, и не позволяют изучать науку Каббала, вкусить тайны и вкусы Торы. Горе им, они приносят этим разрушение, ненависть, уничтожение, убийство по всему миру. Это взято из Зоара. Ну, ты сейчас удовлетворен ответом на свой вопрос? То есть, если человек чувствует, видит, действительно видит, как мы, обладающие средствами, исправить мир, исправить себя и через себя весь мир, и предотвратить все то зло, которое есть в мире, все зло всюду, до полного, совершенного, конечного, всеохватывающего, то как же можно было бы ему молчать, такому человеку? Конечно же, нет. Не мог. И отсюда ты видишь, какие вещи он пишет. А потом он получил по голове не один раз. Ты же знаешь, сколько против него были. Но что делать? Сегодня слышит побольше, может быть, через 10-20 лет еще услышит больше, пока не поймут, что у нас есть методика, и надо как можно быстрее исправить себя и принести эту методику в мир. Это называется быть светом, народом. Это на тебе, на мне. Особенно, когда он говорит, что мы находимся уже в поколении Машиаха. То есть в начале прихода Машиаха. То есть называется время Машиаха, последование. Это уже не начало. Время Машиаха началось с Ари, 500 лет назад. Ария – это Машиах бен Йосеф. Исправление должно быть уже открыто образом у Машиаха бен Давида. Между Есодом и Малхутом. Все вот эта дистанция и вот это все время, когда раскрывается свойство отдачи в нашем мире. И мы должны вызвать это. Машиах бен Йосеф раскрывается свыше. Это как конец изгнания. Ари символизирует нам конец изгнания. С него и дальше мы должны были бы уже практически раскрывать силу отдачи и Творца в мире. Тем, что мы поднимаемся. Что значит раскрыть? Как его? Притянуть его? Нет, тем, что мы поднимаем себя на тот высоту, на тот уровень. Да. А то, что мы опаздываем уже 500, на 500 лет со времен Ари, написано. Это есть в книге «Видеть хорошо». Написал Авраам Азулай. То, что было утверждено, чтобы не заниматься каббалой, это было на определенное время, до 1470 года, времени Аре. С этого момента это будет называться уже последним поколением, и уже дано разрешение заниматься книгой Зора. А с 1540 годом уже была заповедь заниматься в массах, среди больших и малых, что только благодаря этому придет Машиах, а совсем не по какой другой причине. Поэтому нельзя здесь к этому халатно относиться. Ты понимаешь, насколько мы уже опаздываем, и мы еще спрашиваем по поводу того зла, которое происходит в мире, и что с нами? Почему нам плохо? Но народы мира на самом деле задают справедливо. Почему им плохо? Но нам? Как мы можем спрашивать, если у нас есть все средства? И мы обязаны исправлять. Да. Наш зритель из Израиля спрашивает, непонятно, где можно изучать каббалу и как исправляться. Что это за процесс, где человек действительно желает исправления? Книги – это книги. Можно учиться из любой книги. Мы это изучали еще, когда изучали о четырех языках в Торе. Потому что вся Тора говорит о раскрытии Творца и ни о чем другом. Она не принадлежит нашему миру и не говорит о том, как мы тут наладить жизнь в этом мире. Вся Тора — это святые имена, то есть свойство отдачи. Святое имя — это свойство отдачи, которое облачается в человека. Потому что что такое святое имя? Мы изучали. Наше желание получать состоит из пяти слоев. Авиюта. Шореш первый, второй, третий стадии. Или кетер хохма бина зарампин и малхут. Или начало буквы ют. Ют первая гей, буква вай и нижняя гей. Ют кей, вав кей, авая. Это в общем, имя Творца – Авая. В нем есть четыре стадии с корнем или пять сферот. Все то же самое. Все эти имена, насколько я упорядочиваю свое желание получать, только наверху, только вот это. Шореш алеф бет гимел далет. Весь авиют, который у меня есть в желании моем получать. Как его организовываю, чтобы это все было ради отдачи. Поэтому это называется «Будет имя Творца на тебе». То есть я получаю это имя в соответствии с тем, насколько я исправил себя и почувствовал себя на уровне Творца. то я говорю, что Творец существует. Когда я исправил себя до имени даже Авая, сначала Элоким, теперь Авая, то теперь Авая — это имя существует, Авая существует. Исправил себя до уровня имени Шаддай, теперь существует это. Или Авая в огласовке Элоким или Эке. О чем это говорит? Что мое исправление в моих келим называется именем Творца. У Творца нет имен. Я даю ему имена в соответствии с моим познанием. И как я его узнаю? Тем, что я исправляюсь таким образом. Он находится во мне. Или я нахожусь в его состоянии. В соответствии с этим я понимаю и знакомлюсь с ним. Это значит, что мы находимся в слиянии. Свет наполняет мой авиют и дает моему авиюту исправление на отдачу. И это называется именем Творца. Таким вот образом мы раскрываем Творца. Таким образом мы вообще поднимаемся по ступеням, по духовным ступеням. Для этого дали нам средство, которое называется Торой заповеди. Теперь исправление дается особой силой. Не важно, как ты будешь называть силой Машеха, это важно, что он будет исправлять меня ради отдачи. Эта сила исходит из книг, тем, что каббалисты их писали, и описывают мне в этих книгах духовный мир. Если я беру эти книги, и я вижу в них материальное или историю, как в Торе, исторический процесс, и тогда я изучаю из этого, может быть, психологию, может быть, мораль, этику, так это не Тора. Как он объясняет нам, что многие думают, что наша Тора — это этическое учение, а это совсем не так. Или я изучаю Тору для того, чтобы я должен ее использовать здесь, в этом мире, и ее законы, чтобы я выполнял их здесь, в материальном, и все на этом. И это тоже неправильно. А где же свет, возвращающий к источнику? Или же я беру даже каббалистические книги. Я уже не говорю о языке Талмуда или языке сказаний. Да, я беру язык каббалы, но я оттуда хочу порассуждать, сколько есть парцуфов, сферот. Я включаю интеллект, а не то, что я привношу свое сердце, свое желание, чтобы оно было исправлено. То и каббалистические книги я тогда учу неправильно. То же самое, как в Хумаше, в Пятикнижии, я вижу историю, и в соответствии с этим я должен так себя вести в своей семье, или в Талмуде я вижу, как я должен поладиться с соседом, какие между нами существуют законы. Тогда в каббалистических книгах я тоже изучаю, что там происходит с ангелами в небе. Такой ангел и этакий ангел. То же самое. В этом проблема, что мы не относимся к Торе для того, чтобы исправить себя. В этом вся разница. В этом вся разница. Или ты занимаешься для того, чтобы заработать, чтобы тебе было хорошо в этом мире и в будущем, или же ты учишься для того, чтобы пришла сила и исправила тебя. В этом все. Или ты направлен туда, или ты хочешь, чтобы это было направлено на тебя, на твои изменения. В этом отличие. В этом разница между Торой обывателей. То есть есть представление Тора, есть представление обывателей. И представление Тора противоположно представлению обывателям.
Мы так не закончим читать. Да, в 17-м пункте предисловия к Талмуду Десять Сферот, действительно он об этом тоже говорит, что учащийся обязывается до начала учебы к тому, что он будет изучать, это ради исправления. То есть намерение изучения будет таким, что я изучаю это ни в коем случае не для того, чтобы просто знать. Даже пускай я выйду с пустой головы после урока, но я буду притягивать на себя свет, возвращающий к источнику, к исправлению. Они считая количество страниц. Кто будет знать больше страниц, тот умнее, якобы, это проблема. где мы читаем, мы во втором столбце, по этой причине. Мы закончили этот абзац. Да, простите. Следующая строчка. И надо понять, что цель проста, а все уточнения, премудрости и многочисленные подробности существуют только во время подготовки, пока не достигли цели. По примеру того, как если человек хочет посидеть в своем доме, то ему необходимо принимать во внимание подробности и уточнения при планировании количества и качества комнат, и при приобретении материалов и при исполнении работ. А конечная цель его очень проста – поселиться в доме. И в этом смысл написанного «Венец человека – поселиться в доме», что является простой мыслью, не имеющей ни общих, ни частных направлений. Это только простое желание. И зная, что все уточнения в знаниях проистекают из множества ошибок, совершенных при постижении истины. Однако сама истина проста и не имеет никаких уточнений. И в этом заключается тайна, отделяющая нас от Творца железным забором, так как есть вещи, скрытые из-за своей глубины и величия. И есть вещи, скрытые вследствие своей необычайной тонкости и прозрачности, как мушки, которые порхают в воздухе, невидимые глазу из-за своей прозрачности. И поскольку свет Творца настолько прост, что разум человека, который не чувствует иного, кроме сущности, не воспринимает свет просто, как малую часть этой сущности, потому необходимо ему настоящее кли, творение. И степень величия и обширности тоже не воспринимается всеми, но это понятно тебе хоть в малой степени, тогда как в тонких вещах представляется тебе, что они нереальны, так как не можешь ты постичь их даже в малом. Что он говорит? Что нам все-таки трудно понять, и для тех, которые находятся в неверной учебе, и для тех, которые вообще не учатся, все находятся в одной беде, в изгнании. И никто здесь не делает ничего специально, преднамеренно. Либо он был так воспитан с пеленок, либо из-за скрытия, которое нас застилает наши глаза, и застилает нам Высшего. И поэтому мы, каждый из нас, должен думать, насколько он способен осветить мир. Если мы сможем распространить науку Каббала и в особенности ее предназначение, для чего предназначена она, какого исправления, для чего, почему и так далее, тогда тем самым есть надежда на то, что мы изменим эти все вещи и быстро, и с легкостью. А если нет, то, как нам пишут каббалисты, не дай Бог, пойдем мы путем страданий, а не путем добра. Торы. Вопросы? Да. Как такое может быть, что мы в отставании? Ведь если то, что произошло, произошло только по желанию самого Творца. Болезнь, знаете, как у детей. Есть детские болезни, которые, обязаны пройти, поскольку это все-таки не совсем болезни, за счет них как раз тело, оно крепчает. Оно укрепляется, и каждая такая детская болезнь вырабатывают иммунитет, стойкость организма. В особенности у детей. За короткий период, когда человек растет, он должен пройти определенное количество болезней. И за счет этого человек становится более связанным с природой, с миром, более достойным для правильного функционирования. Он приобретает различные такие поддержки, силы. То же самое среди новичков, начинающих. Есть такие вопросы, о которых они слышали, но нет никакой иной силы, кроме Творца. Но мы это выучили, оставь меня, все. Можешь делать со мной что хочешь. Всегда буду говорить, что нет никого, кроме Него. Но вместе с этим написано, если не я, то кто? Это, не знаю, первое или второе, я уже не знаю, как поладить с этим. Нужно понять. И каждое из таких изречений не принимать как абсолютное. А есть две силы в мире, и разумеется, что Творец един. Я первый, и я же последний, сказано. Но где же здесь находится человек во всем этом? Со своим отношением, со своей реакцией, со своим пониманием, как сын, как раб, как напарник, компаньон Творца. Написано, и не будьте вы как дети, и не будьте вы как рабы. Будьте как сыны. То есть есть уровни, есть изменения в человеке. Чтобы не могли сказать, что мы типа животных, и все, что мы скажем, это все свыше, и ничего не сделаешь. Нет. Все, что произошло в последние 500 лет, со времен Ари, то, что мы находимся в таком отставании, это не произошло из-за того, чтобы мы сказали, что бы ни произошло, все свыше, ничего не поделаешь. То, что это происходило свыше, это наверняка, но то, что это происходит свыше, это специальное утяжеление на нас из-за того, что мы не делаем собственных исправлений. Мы не можем воспринять двух вещей, только одну вещь воспринимаем все время. Мы не сделали исправлений? Не сделали. Это произошло за счет Творца? Да, Он дал нам. Значит, мы не сделали исправлений? Да, мы. Но все свыше? Да. Все произошло свыше, но ты из-за того, что ты не сделал своих исправлений. Это непросто. Это непросто. Прочитайте его послание, в котором он объясняет о этом дуализме управления. С одной стороны, нет никого, кроме него, и с другой стороны, если не я, то кто? Мне. Прочитайте это также «Спереди и сзади объемлет меня», когда Творец нас объемлет со всех сторон. И с другой стороны, я должен принимать полностью свое участие и согласие, чтобы каждое мое действие было параллельно его действию. Не то, чтобы он силой принуждал меня совершать то, что я должен делать, тогда я буду чувствовать как результат того, что я не исправил себя. И тогда я буду чувствовать себя в страданиях. А если бы я исправил себя, я бы это сделал, исходя из собственного желания. И тогда бы я находился в духовном мире, во всем благе. Вы понимаете различие, да? Различие, оно не в моем состоянии. Различие в том, что я вместо того, чтобы уподобить себя Творцу, все равно нахожусь в отставании от Его воздействия. Но без этого соответствия я чувствую это несоответствие, этот разрыв, как страдание. То есть я должен был продвинуться на одну ступеньку. Вместо ступеньки номер один на ступеньку номер два. Я поднялся на ступеньку номер два. Но силой страданий, то есть, по сути, я, скажем так, опустился относительно этого. Вот и все. Если бы я 500 лет этих прошедших наверстал бы, я бы сейчас чувствовал относительно воздействия Творца не тьму, а свет. Допустим, я мальчик в первом классе. Мне нужно перейти во второй класс. Я не способен, и от меня требуют уже, соответственно, второму классу. Но я не способен, и моя жизнь становится чернее. В первом классе я просто пренебрегал всем, я был лентяй. Сейчас я уже не лентяй, сейчас я уже отсталый ребенок. Вот эта вот разница между лентяем и отсталым ребенком, это страдание. Сейчас меня уже требуют, меня уже бьют. Это называется отставание в 500 лет. Если бы я себя подвел в соответствие сейчас за эти 500 лет, я бы сейчас чувствовал себя королем, царем. Исправление на нас, чтобы нас подвести к этому. То, что мы продвинемся к цели, это наверняка, но либо хорошим, либо плохим путем. Только об этом мы, по сути, и говорим. И это не понятие времени, это понятие страданий. Когда мы, возможно, войдем в такие состояния, которые принудят нас к этому на 100%. Ничего не поделаешь, мы желание получать. Мы чувствующие. Поэтому приходит каббалист и кричит об этом. Ребята, что вы делаете? Вас за углом ждет великая катастрофа, и там еще кое-что, некоторые вещи. Он нам рассказывает в своем писании «Последнее поколение» третья, четвертая, возможно, мировая война, которые возможны. И все они атомные. Это такие вещи очень и очень опасные. В особенности, если задуматься о том, что мы находимся в центре всего этого. Это наверняка, как он пишет нам в конце предисловия книги «Зор», как мы читали, что мы являемся источником, мы являемся первопричиной. Поэтому он написал такое предисловие. По сути, это первое предисловие в его первой книге. И он не закончил ни книгу, ни предисловие. Тут же уже начал работать над следующим своим этапом. Талмудом 10 сферот. Потому что он видел, что это не происходит в полную силу. Не получается у него. Это дало ему некоторое направление, но изучил из этого, что он может сделать такое предприятие, как Талмуд 10 сферот. Что он и сделал. Да.
Он здесь кричит. Бальсулям кричит. А я чувствую, что мы-то не кричим. Почему? Ну, он кричит, потому что он знает, он видит. Мама видит, что происходит с ребенком, так и она кричит. Но ребенок-то не чувствует этой боли так. Он пока сидит себе в люльке и играется. Ну, у него немножко температуры. Он чувствует немного, он не чувствует температуру, но он не чувствует причину, и что это может быть там воспаление легких и еще какие-то вещи, какие-то вирусы, бактерии. Мама знает, ребенок нет. Так он в соответствии со своим состоянием, как он чувствует. А она со своим состоянием, как она чувствует относительно него. Поэтому Бальсулям, который видит нас, кричит на самом деле. Но мы как бы смотрим на это. В чем проблема-то? Не проблема. Ты знаешь, кто падает с 10 этажа, его там спрашивают, пока летит, как дела? Он говорит, пока нормально. И он прав, но пока нормально. Да. Так мы должны кричать? Но как ты будешь кричать? Я не знаю. Ну что, чтобы тебя сосед там уколол? Ну я не знаю, может быть мы неправильно действуем. Мы должны просто принять эти вещи как вещи очень серьезные. И понять это больше, и говорить об этом не то, чтобы бояться, а для того, чтобы это побудило нас к исправлению. Исправление является лекарством настоящего состояния. Только это. И не только лекарством нынешнего состояния, но это средство, кроме лекарства, чтобы исправить это состояние, чтобы было более здоровое состояние. Это также средство достичь совершенства. Это то, что перед нами. Все эти вещи, и наука Каббала, и Тора, не для того, чтобы тебе тут поспособствовать в этом мире. Он пользуется этим для того, чтобы сказать, что есть средства. И прежде всего в этом мире ты не будешь чувствовать покоя, у тебя будут очень опасные состояния, весьма. Или же, и пойми, что ты обязан производить исправления. Ты находишься в новой эпохе, которая называется временем Машиаха. Есть сила, которая есть перед тобой, которая называется Машиах, которая тянет тебя из твоего желания получать в желание отдавать. Используй ее в твоем распоряжении. Ну, все остальное в твоих руках. Ну, давайте, и на этом мы должны закончить. Ничего не поделаешь. Я приглашаю вас всех. Когда? В понедельник в Тель-Авив. Поговорим там, может быть. А сейчас мы пока. Перед тем, как мы закончим, несколько объявлений. Все мы собираемся в Тель-Авиве в понедельник, 30 ноября, через 3 дня. Вечер, который будет любовь и объединение, лекция Рава Лайтмана, вопросы, ответы, культурная программа, музыка. И все это ради единой цели – раскрытия любви между нами. Сейчас мы посмотрим короткий клип.
לא חשוב השם שלך, מאיפה אתה בא? לא חשוב העבר שלך, מה עשית בצבא?
לא חשוב.
Не важно все то, что нас отличает. Главное, чтобы мы объединились. Все мы вместе в Тель-Авиве. Раскрыть любовь между нами. Понедельник, 30 ноября, в 6 часов вечера, выставочный комплекс Павильон 10 в Тель-Авиве. Справки по телефону 1-700-509-209. 29 ноября. Нет, не так. В воскресенье в 6.45 будет Ешиват Хаверим мировая. В этом собрании товарищи будут участвовать все товарищи с Израиля. Для этого есть сайт КАП-ТВ. Теперь виртуальная группа по понедельникам в 21 вечера через интернет-сайт КАП-ТВ, запись через сайт форум.
כולם רוצים רק לעצמם, רוצים בלי שאלות. השנאה שמתגברת, הקנאה והדמעות. רוצים לצאת מהקופסה, להתעורר, כי ככה אי אפשר לחיות. אבל קיימת עוד תקווה, שנתקן את הכוונה. נחזור לחיות באהבה בינינו, אם נאמר כולנו יחד אמן. נחזור להיות כולנו חלקים של השלם. והתסכול רק מתגבר, לא מוצאים את האיזון, ובתוכנו המשבר. מסביבנו אסונות, תאונות ומלחמות, וזה לא ייפסק אם לא נאחד את הרצונות. אבל קיימת עוד תקווה, שנתקן את הכוונה. נסור לחיות באהבה בינינו, אם נאמר כולם.